Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Елена Александровна Костюкович, замечательный переводчик с итальянского, Александр Кононов, издатель, и Сергей Князев, редактор. Все они представляют журнал издательский дом «Симпозиум», а этот, в свою очередь, это издательство представляет книгу Умберто Эко «Таинственное пламя царицы Лааны». Кстати уж, Елена Александровна, я понимаю, что это спойлер до некоторой степени, но кто такая царица Лаана?
Ну, не королева, во всяком случае. Когда вы переводите из французского или итальянского и прочих романских языков, я знаю, что это проблема угадать королевой или же царицей перевести «реджина», потому что это зависит от эпохи, это зависит от контента того сюжета, который, значит, к ней прицеплен. И в данном случае я пришла к выводу, что она царица, она вымышленная, она даже инопланетная, а Эко она понадобилась, потому что она для него как печенье Мадлен. Дело в том, что когда он сам был, как я понимаю, подростком, и герой его автобиографический, безусловно, читает то же самое, что он сам читал в детстве, вот, то комикс под названием «La misteriosa fiamma della Regina Luana» был для него своего рода ключом к эмоции. Эмоция – это возбуждение, в том числе и эротическое возбуждение, это возбуждение творческого плана, потому что воображение, всякие сцены, необходимые для того, чтобы, значит, каким-то образом оживить свою фантазию, это все было для него сопряжено с этой жестокой, коварной и невероятно эротично привлекательной особой, которая в книге и сфотографирована.
А здесь есть фотографии, да?
Ну, конечно, ее вот инопланетянку прям взяли, сняли с фотографии.
Ну, я понимаю, есть фотографии комикса, да. Комикс, да.
Это иллюстрированный роман. «Таинственное пламя царицы Луаны» – это новая экспериментальная проза Умберто Эко, потому что после того, как он разработал некоторое количество теорий изобразительного искусства и издал книги, которые в России существуют, «История красоты», «История уродства», которые имеют очень большой успех и на Западе, и в тех странах, в которых я вижу вот продажи, то он пришел логически к этапу, в котором художественная форма востребовала примерно того же самого материала. И поэтому роман имеет свою текстовую, естественно, компоненту, невероятно богатую.
Но и картинки.
И имеет иллюстрации, которые придают всему тому, что рассказывается, особую достоверность. Еще прибавлю, что в текст вмонтированы тексты массовой культуры, и такие как песни, например, той эпохи. Я их перевела, и переводя, я ориентировалась во многом на звучание и советской эстрады, и русской эстрады, которые могли вызывать какие-то аналогичные чувства у подростков того времени, 40-х и 50-х годов. Однако же нельзя было и переборщить. Поэтому при переводе я, с одной стороны, старалась быть точной, с другой, мне, конечно, хотелось создавать вот этот эффект узнавания. Uh-huh. И с третьей стороны, я решила подкрепить, ну, достоверность своей работы тем, что поместила рядом с русским переводом оригинальный итальянский текст. Таким образом, можно увидеть, что перевод точный, но одновременно с этим тут есть работа достаточно тонкая на стилистических регистрах с тем, чтобы вызывать в памяти определенные чувства.
Есть еще довольно интересный вопрос от Инны, я с удовольствием его задаю, потому что он выдает, конечно, знакомство с переводческой практикой. Вы так много работаете со сложными книжными в кавычках текстами, не влияет ли это на вашу речевую практику, не становится ли ваша собственная итальянская речь архаичной вследствие этого?
Нет, итальянская моя речь не становится архаичной абсолютно, потому что она, естественно, еще пока в формировании. У меня опыт разговора на итальянском языке всего-навсего 35 лет. Этого недостаточно для того, чтобы
выработать. По-русски научиться как следует, да. Нет, ну а вообще вам вот чтение систематическое трудной итальянской литературы, оно не мешает каким-то образом обычной разговорной практике? Не начинаете ли вы разговаривать языком Эко?
Нет, ну вот по-русски, как я разговариваю, ну...
Достаточно книжно, хотя это и хорошо, но, может быть, мы не бытовой разговор ведем.
Да? Безусловно, потому что, да, естественно. Так вот, и по-итальянски, если надо, я преподаю в университете. Ну, хотела бы я знать, если бы академическая лексика была для меня абсолютно незнакомым и новым материалом, как бы я могла читать лекции?
Знаете, наша преподавательница по древнерусской литературе, когда просила передать ей булочку в буфете, говорила, да возьмите прямо перстами. И это, в общем, тут уж ничего
как
не
поделать. Перстами? Мне какой-то человек в то же самое время сказал, вы не стесняйтесь, берите прямо персями. Я прекрасно это помню.
Персями другое место.
Я догадываюсь, да, конечно. Я это восприняла.
Саш, вот у нас выходит Эко, я обращаюсь сейчас к Александру Кононову. А как по-вашему, что из современной российской литературы было бы вам, как издателю, интересно поиздавать? Или вы совсем на это не ориентированы?
Вы знаете, ну мы в первую очередь все-таки издатели, специализированные издатели западной литературы, угу. И это не идеологическая позиция или какая-то там предпочтение. Это на самом деле сложившаяся специализация, когда книги, изданные вами ранее, они диктуют вам, ну, так сказать, намечают дорогу вперед. Вот. У нас есть некоторые планы, я, наверное, сейчас их не буду озвучивать, потому что они так тоже еще ну, не на стадии решения. Вот. Ну, думаю, что в первую очередь мы останемся все-таки специализированным издательством переводной литературы.
Как по-вашему, на Западе кто-то сейчас русской литературой интересуется? Я почему спрашиваю? Вот недавно Швыдко, отвечая на такой же вопрос, он сказал, что, как ни цинично это звучит, но конфронтации всегда способствуют взаимному интересу. Можно ли сказать, что что-то в этом смысле сдвинулось?
Вы знаете, как раз я думаю, что правильно будет, что если я переадресую этот вопрос Елене Александровне, потому что кроме как переводчик, она еще литературный агент, который решает... И устраивает судьбу многих русских авторов на Западе.
Елена сама,
ну, конечно, продаю вот права на Улицкую, на Сашу Соколова, на многих других русских и русскоязычных писателей, в том числе на покойных, что очень особый жанр, потому что нужно убедить своего собеседника в том, что не такой уж он покойный. Вот. И могу вам сказать так. Имеется, конечно, привычка к классике. Правда, в некоторых случаях она... ну, через такие фильтры проходили эти классические тексты, прежде чем быть переведенными. Скажем, Эко рассказывает, что он читал романы Достоевского и Толстого в переводе с французского, поэтому у него все имена кончались на «е». Ну, естественно, в французском языке согласное требует после себя «э». Поэтому всех звали Мышкине, вот так. Но вот это пережеванное многими поколениями их интеллектуалов классика, тем не менее, это золотой фонд и для интеллигентного человека на Западе. Современная русская литература...
То есть мы в плену у классики своей, если так получается, да?
Может быть, они в плену у классики своей.
Может быть, да.
Вот. А насчет вы в чем в плену это, вы расскажите подробнее, потому что я сейчас вещаю насчет западного читателя.
Нет, мы как раз говорим о том, что нам не переплюнуть ни Достоевского, ни Толстого.
Нет, если только не создать вот убеждение у читателя, что вы его наследник, тогда он еще ретивее покупает вашу книгу, потому что все-таки вы ее написали сейчас, поэтому есть надежда, что там что-нибудь интересное найдется. При этом надо быть наследником русской классики.
Это чревато страшным эпигонством. Вот посмотрите, да, они любят Тарковского, и поэтому Звягинцев – это культовый герой там, Венецианского или Каннского фестиваля. У вас нет ощущения, что это опасный довольно вещь? Надо соответствовать вот четкому стереотипу, который у них уже есть.
Нет, не четкому. Никогда нельзя соответствовать четкому стереотипу, потому что вы на этом проиграете. Всегда нужно дать еще что-то такое, чего они не ждали.
Но подтвердить преемственность все-таки.
Да, ну, приятно было бы, если бы вы из чего-то вытекали. А как так иначе?
Сережа, князь, вопрос к Сереже Князеву, критику, который все-таки отслеживает современный литпроцесс. Сереж, что за последнее время появилось в литературе, что тебя заставило как-то радостно вздрогнуть?
Ну, я не знаю, как насчет последнего времени. Я вот сегодня все уши прожужжал Елене Александровне Костюкович, которая